Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Дмитрий Соболев. Органическая химия. Сценарий полнометражного художественного фильма. «Есть Бог или нет?» — опять со свирепой настойчивостью крикнул Иван. «А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей-богу, не знаю. Вот великое слово сказал». Федор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Станция со странным названием Червоточинка была надежно укрыта под желтыми кронами лип. И хотя на дворе был всего лишь месяц август в самом своем разгаре, но выжженная солнцем листва уже обильно покрывала обшарпанные доски железнодорожной платформы. Виной этому было непомерно жаркое для средней полосы России лето. Было уже довольно темно, и поэтому горели станционные фонари. Одинокий дворник с худым, интеллигентным, но каким-то до черноты загоревшим не по годам сморщенным лицом сметал листья на шпалы одноколейной железной дороги. Насажена была метла на черенок от хоккейной клюшки с известным во всем мире брендом «Титан». Откуда этот осколок цивилизации попал в эти забытые богом края, не сказал бы даже и сам владелец метлы. Из одежды на дворнике были только засаленные на коленях рабочие штаны да стоптанные на задниках ботинки неопределенного цвета, более похожие на тапочки. Левая рука его до локтя была почему-то затянута в черную кожаную перчатку. Работу свою дворник выполнял с каким-то остервенением. Амплитуда движения его метлы не уступала амплитуде движения клюшки хоккеиста-профессионала в момент щелчка поворотом. И поэтому листва, прежде чем упасть, стремительно подлетала сначала вверх, а затем уже безвольно падала на шпалы. За движением листвы с интересом наблюдала лежащая на лавке дворняга. На другом конце платформы появилась пара. Крепкий мужчина, возраст которого было определить довольно затруднительно, потому что его лицо закрывала густая борода, в которой кое-где уже были видны седые волоски, и женщина лет 40, с широким, очень белым лицом в легком летнем платье, но при этом длинном, почти до пят. Мужчина был одет в коричневые брюки и белую рубаху с коротким рукавом. Он нес также в правой руке чемодан, а за спиной его висела большая дорожная сумка. Увидев людей, дворняга, не вставая со своего места, залаяла, но не злобно, а как-то радостно. Дворник обернулся на лай. «О как!» — радостно выдохнул дворник, увидев пассажиров. Он бросил метлу и зашагал к маленькому деревянному домику, расположенному в центре платформы. На домике висели две таблички. На первой, что поменьше, было написано «Червоточинка», на второй, побольше, «Касса». Дворник шагал как-то размашисто во всю ширину платформы, пританцовывая. И вообще вся его фигура и походка выражали неподдельную радость от лицезрения пассажиров. Собака, радостно виляя хвостом, поплелась за хозяином. Дворник опередил пассажиров и первым дошел до домика кассы. Привычным движением открыл навесной замок и скрылся за дверью, оставив собаку дожидаться снаружи. Когда пара подошла к домику кассы, первым делом их заинтересовал тетрадный лист под стеклом на стене кассы. Это было расписание, написанное синей шариковой ручкой от руки, округлым детским почерком. И состояло оно всего лишь из пяти поездов, которые должны были проследовать через Червоточинку в разное время суток. Ознакомившись с расписанием, мужчина наклонился над окошком кассы, собираясь постучать. Но тут окошко распахнулось само собой, и оттуда раздался радостный мужской голос. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — немного озадаченно ответил мужчина. И тут же добавил. «Один до райцентра. Льготы есть?» — участливо спросили из окна. «Нет», — ответил мужчина. «С вас 38 рублей 20 копеечек!» — почти пропели из окна. Мужчина достал из кармана брюк бумажник, отсчитал нужную сумму и просунул в окошко. Через несколько секунд из окошка высунулась рука, обтянутая черной кожей перчатки, с зажатым между пальцами билетом. Бородач взял билет, и они с женщиной отошли от кассы. Он опустил вещи на платформу, она встала напротив. Так они и стояли, не глядя друг на друга. Из кассы вышел дворник, только теперь он совсем не был похож на дворника. На нем была новенькая, отутюженная, как на парад, железнодорожная форма. Начищенные пуговицы сверкали золотом. Серебром отливали отполированные до блеска ботинки. Он встал поодаль и с какой-то непонятной радостью наблюдал за парою. Звякнули провода. Где-то вдали раздался гудок электрички. Вдруг женщина затараторила.
«Ты все запомнил? Таблетки давать 3 раза в день, утром, в обед и вечером, всегда после еды. Какие когда, я все на бумажке написала, в комоде, в верхнем ящике, и меряй ему давление 2 раза в день, утром перед завтраком и вечером перед ужином. Если повышенное, надо понизить, если пониженное...»
Она остановилась, поняв, что говорит какую-то несуразицу, и посмотрела на мужа. Муж, одобряющий, ей улыбнулся. Рядом заскрипели тормоза электрички, и женщина, боясь не успеть сказать что-то важное, снова затараторила.
«Ночью будет просить есть, не давай, потом не уснет. Если что, спроси у Веры, она знает».
Зашипели автоматические двери. Мужчина подхватил вещи и поставил их в тамбур. Женщина запрыгнула в вагон, обернулась.
«Что дочке передать?»
Мужчина не успел ответить. Двери с шипением начали сходиться.
«Нитроглицерин на приемнике!»
— успела крикнуть сквозь закрывающиеся двери женщина. Электричка, урча, начала набирать скорость. Бородач проводил взглядом отъезжающий от платформы поезд. Вдруг сзади залихватски запели, перекрывая шум отъезжающей электрички.
«Тучи над городом стали, в воздухе пахнет грозой, за далекою Нарвской заставой, а парень идет молодой, далекатый путь!»
Бородач обернулся. Уже знакомый нам дворник-кассир, пританцовывая, пел когда-то популярную песню.
«Мужик, а давай выпьем!»
Оборвав песню на полуслове, вдруг предложил служитель железной дороги.
«У меня есть!»
«Спасибо, я не пью».
«Я угощаю».
«Спасибо, нет».
«Ты что, больной, что ли?»
«Да нет».
«А чего тогда? Когда предлагают, брать надо, а то как-то некрасиво получается».
В его голосе послышалась угроза. «Простите, но я действительно не пью».
«Слушай, мужик, я тебя по-человечески прошу, давай выпьем. Ты у меня сегодня первый пассажир и, видимо, последний».
Дворник-кассир обвел взглядом пустую платформу.
«Я ж тебе напиваться не предлагаю. Выпьешь 50 граммов и иди себе с миром. Я один пить не могу, понимаешь? Я тебя, можно сказать, сегодня с утра жду, а ты такие подлянки кидаешь. Уваж человека, Христом Богом прошу».
«Простите, но я действительно не могу».
«А может, ты брезгуешь, а? Брезгуешь?»
В глазах железнодорожника появился нехороший блеск. Он закатал рукав в форменной гимнастерке.
«А это видел?»
Дворник-кассир стащил с руки перчатку, показал руку бородачу. Вся рука служителя железной дороги была изъедена каким-то кожным заболеванием. Он медленно приближался к бородачу.
«А если я тебя сейчас этой рукой возьму, да и обниму, а?»
Собака, почуяв назревающий конфликт, зарычала на незнакомца. Железнодорожник все наседал, выставив вперед обезображенную руку. Бородач начал пятиться назад, потом вдруг остановился. Остановился и железнодорожник, чувствуя, что первый порыв бешенства покидает его. Так они стояли друг напротив друга, молча какое-то время. Потом бородач вдруг повернулся и спокойно пошел вдоль по платформе. Но железнодорожник в 3 прыжка нагнал его и схватил сзади за шею.
«Удираешь? От меня не удерешь!»
— хрипел железнодорожник в ухо своему врагу. Но бородач оказался намного сильнее своего преследователя. Он с неожиданной легкостью разжал руки преследователя на своей шее и сильно швырнул его куда-то в сторону. Железнодорожник покатился по платформе и больно ударился о деревянные перила головой. Схватил голову руками и начал пыхтеть, отдуваясь, стараясь унять боль. Незнакомец быстро подошел к выходу с платформы, но тут в его ногу вцепилась дворняга железнодорожника. Чтобы избавиться от нее, бородачу пришлось ударить животное ногою в бок, отчего собака с визгом отскочила в сторону. Бородач спрыгнул с платформы, схватил с рельс камень и обернулся, ожидая следующего нападения собаки. Собака покинуть платформу не решилась. То ли боялась прыгать, то ли не желала снова получить по ребрам. Она принялась гавкать на своего врага, захлебываясь собственным лаем. Поняв, что ему ничего не угрожает, незнакомец бросил камень на землю и быстро пошел вдоль железнодорожного полотна.